В эфире авторская программа Владимира Сергеенко «Еврозона». Мы продолжаем разговор. Владимир, и вот остановились на том, что вы посоветуете своему сыну защищаться. Но, смотрите, по поводу стратегии защиты. Но если мы берем не конкретного мальчика подрастающего, а берем общество. Общество может защищаться разными способами. Вот тут уже звучало сегодня в нашем эфире опять упоминание этого министра внутренних дел Польши, который сказал, у нас такого быть не может никогда, потому что мы мигрантов вообще не принимаем, и у нас все тишь, гладь, Божья благодать. Тут, чтобы он оказался прав, что в Польше это невозможно никогда. Не принимать, не пускать. Другое. Принять, но, знаете, так вот за забор. Действительно, вы приехали за сытой жизнью, сидите за забором, мы будем вам пайку давать. Как надоест, может быть, свалите обратно. Вот смотрите, вы приехали в Германию молодым человеком с опытом ношения ножа.
Конечно. Конечно.
Чем в таком случае вы... Отличаетесь от этого?
Ничем. Вот. Я прошел это, вот. Я знаю это на своей шкуре.
И чем вы отличаетесь, как приехавший в Германию извне человек от этого 19 или там 7-летнего афганца, который туда пришел, и тоже считает, что сила — это единственный способ разрешения конфликта?
Абсолютно уместный, правильный вопрос. Одно дело — это единичные случаи, когда ребенку объясняешь, как себя защищать. Совсем другое дело — вот я представляю, что у меня есть власть, или я влияю как-то на умы, влияю как агент влияния, или влияю как просто человек, у которого с логикой все в порядке. Вот что делать? Ну, не в том ироничном смысле слова, а в прямом. Да, когда есть модель поведения, когда ты себя защищаешь, когда ты исповедуешь совсем другие нормативы справедливости. Для тебя нет понятия греха, если ты пошел украл для того, чтобы выжить. Где Афганистан, где Германия? 2 года добираться. Это больше не грешно. Ты выживаешь. Ты пришел в страну, тебя кормят. Вопрос, а будешь ли ты дальше воровать? Это простой вопрос. Для тебя больше это не грех. Внутри тебя это не грех. Ты не делишь на хорошо или плохо. Для тебя это просто нормально. Пошел и украл. Теперь берем не нож, а давайте слово «нож» заменим на слово «меч». Не мачете, а меч. Если что-то не так в моем мире, в том мире, в котором я расту, я должен охранять свою семью. Вот у него 8 младших братьев. Я беру меч, я показываю, какой я рыцарь. Я их охраняю. Плюс еще давайте вот этот вот взрыв, такой бешеность, которую часто эти люди в себе демонстрируют. Да, надо в рассыпную разбегаться, но что я должен сделать, чтобы эти люди стали такими же медленными, спокойными, сытыми европейцами, которые медленно, спокойно будут разговаривать о судьбе будущей Европы или о санкциях против России. Опять же, медленно и спокойно, ведь никто не парится.
3 поколения
не
должно
париться
пройти.
Уже столько, что до сегодняшнего нет единой базы, антитеррористической базы в Европе. Вот министр юстиции Германии сегодня, или вчера, когда он там сказал, сегодня я прочитал, значит, заявил о том, что пора создавать базу общую. Знаете, иногда надо вот это вот спокойствие и сытость, колокол уже прозвенел, когда в Германии по такому же принципу в Берлине, на Рождественском базаре грузовик въехал в толпу. Что сделали немцы после? Вот сегодня на том же месте опять стоит маленькие такие приятные деревянные домики в Берлине. Это раньше было сердце Западного Берлина. Кто в Берлине бывает, это недалеко от вокзала, возле зоопарка, возле церкви, которая как напоминание о войне, которая разбомбленная. И вот эти вот останки церкви, они напоминанием служат. Напоминанием о той войне, о той трагедии. И это вот прям в 5 метрах от этой церкви произошла трагедия в Германии. Сегодня стоят огромные такие тяжелые железобетонные блоки для того, чтобы грузовик на скорости не въехал. Вот у него есть такое преграждение. Уже известна информация о том, что в Барселоне силовики, коллеги американские предупреждали коллег в Испании о том, что это может произойти. Они предупреждали еще 2 месяца назад. В местах массового скопления людей элементарные вещи. Бетонные блоки, чтобы на грузовике не въехали. Оказывается, уже не нужно сегодня контрабандировать взрывчатые вещества. Не надо иметь автоматическое оружие. Достаточно украсть или взять в прокат грузовик. И точно так же можно сделать дело, которое является рекламным блоком для исламского государства. Они себя рекламируют. Мы говорим о них. Это самое черное, что только есть в этом пространстве информационном, это реклама посредством смерти, посмертного убийства. Но мы говорим о том, что есть проблема терроризма. И где-то там, вот представьте, как гол забила любимая команда. Вот так вот командование исламского государства будет радоваться, что им что-то удалось. А что сделали европейские власти, чтобы этого не произошло? Вот бетонные блоки, элементарная вещь, которая в Берлине сегодня стоит. Но для того, чтобы появились эти бетонные блоки, кто-то отдал свою жизнь. А в Испании не стояли в пешеходной зоне блоки.
Но это не совсем пешеходная зона. Рамбла — это проезжая часть, окруженная пешеходной зоной и пешеходный переход. И действительно, какие-то там пространства можно оградить, а какие-то нет. Убрать пешеходные переходы и сделать только подземные, мы знаем про возможность взрыва в подземном переходе в Москве не понаслышке. Простые рецепты...
Они не всегда работают, но они нужны. Вот смотрите, вот молодежь наушники в уши воткнула, и часто даже на простом переходе он не смотрит. Вот он уверен внутри себя, что правда на его стороне, он имеет право перейти, не посмотреть налево-направо. Нога могла соскользнуть с педали тормоза. Что угодно, зазевался, отвлекся человек на смс-ку, что угодно могло произойти. То есть он уверен, что он может со своими наушниками по зебре пройти. Сколько людей смотрят просто в мобильное приложение, вот на полметра в себя он даже дорогу тебе не уступит, он прет как танк. Люди свои собственные... Это неправильно. Я не согласен с тем, что простые рецепты не действуют. Глобально на государственном уровне, как можно решать проблему борьбы с терроризмом, когда у тебя в государстве дикие волчата, в кавычках, как пришли. И элементарные вещи, как смотреть на 10 метров впереди себя и в наушниках с громкой музыкой не ходить. Вот у нас забрали наше право сегодня ходить с громкой музыкой в наушники в местах скопления туристов. Любой человек, который думает о собственной безопасности и о безопасности своей семьи, близких, он должен вынести мозг, позвонить, обзвонить и сказать всем вот этим вот подросткам, взрослым людям, которые большие любители, не обращают внимания на то, что вокруг тебя творится. Тогда есть шанс, что ты успеешь отпрыгнуть в сторону. Да, это факт. Факт, об этом нужно говорить. Это простое решение, оно может спасти твою жизнь, оно может спасти жизнь твоего ребенка или твоего близкого, или просто неизвестного тебе человека. Эти простые рецепты тоже должны существовать. И атака паники, которая была, люди вдруг стали бежать в разные стороны. В Барселоне происходило же это. Вот, кроме террористического удара, еще были панические атаки. Поэтому государственный уровень и простые рецепты, они должны существовать в одном информационном пространстве. И в государственном уровне, опять же, вот за один эфир мы точно не решим, что можно делать с этими людьми. Просто прекратить поток. Оградить себя трехметровой сеткой, заплатить Турции 3 миллиарда, чтобы она взяла на себя удар, потому что у них не такое ленивое общество, у них не такие сотрудники ленивые, такие зажранные, сытые коты, которые могут теоретически думать о том, что если человек не вписывается в социум, его нужно показать психиатру. А дальше включится, знаете что? А дальше включится проблема судебного исполнения, потому что тот, кто имеет право опекать этого ребенка, этого подростка, если у него нет родителей, если есть родители, они не дадут согласия. Взять его насильно, засунуть в психиатричку, чтобы его там напичкали таблетками, сделать из него овоща, чтобы у него не было желания вытащить нож, это, конечно, хороший рецепт, но он, к сожалению, неосуществим, потому что точно так же в суде можно заявить протест о том, что все под контролем. И вы поймите, когда ребенок или даже не ребенок, они не дети в нашем понимании детей, это не то, что вызывает умиление, берет цветные карандаши и разрисовывает какие-то разрисовки. Этот человек 2 года жил волчьим образом жизни. Он выживал, он добирался. И добравшись, он живет еще точно так же, по инерции. Я не говорю сейчас там о внутреннем чувстве гордости. Или вот этот вот тонкий момент. Я могу себе позволить то, что не могут себе позволить другие. Поэтому я могу там или украсть, или даже отобрать у кого-то что-то. Нет, нет, нет. Я говорю сейчас просто о рефлексах. Это выработанный навык войны. Вот как солдат на войне стреляет, вот как снайпер нажимает на курок, вот как спецназовцев обучают бросать эти вот гранаты, которые светошумовые. У тебя по ушам бам ударило, да, у тебя свет раз в глазах вспыхнул, и по идее ты должен потерять ориентировку, упасть на пол, и тебя так легко в наручники. Но ведь те, кто с тобой в этот момент взаимодействует, то есть силовики, эти силовики, они умеют действовать, когда взрывается, шумит, стреляет. Вот так и эти люди умеют действовать во враждебной для себя среде. А для них все враждебная среда, они выживают, у них срабатывают рефлексы. И, конечно, я не стесняюсь говорить о том, что да, было противостояние между русскоговорящими и украинскоговорящими, но это было больше малолетние тогдашние тусовки. У нас тоже в тусовке были украинскоговорящие. Да?
Я прошу прощения,
но я знал, что чем это закончится.
Одну ремарку я внесу.
Давайте.
Я жил в ситуации, когда не было противостояния между русскоговорящими и иначе говорящими. Мое детство прошло в глубинке России, но...
С ножом тоже? С топором? С лопатой?
Соседний микрорайон против нашего микрорайона и кастеты у парней там 14-16
да,
лет.
Да, помню, кстати,
и
кастеты
ножи,
помню.
И
ремень солдатский на руку, да, наматывали, пряжкой бить, да, захватом одним.
И тоже мое детство прошло в абсолютную
и когда появилась сознательность,
что
поэтому
сила.
Отбрасываем украинско-российские, да, противостояния или украинско-русскоговорящие там, из подростковости. Когда появилось? Вот вы меня спросили, а я вас спрашиваю, Владимир, когда появился этот момент, что я понимаю, что я делаю неправильно? Когда очень тяжело расстаться с нажитым капиталом, багажом жизни. Когда есть семья, ты не сделаешь глупостей. Когда есть... Вот ты не хочешь уйти там...
Наверное, со школы.
Ты понимаешь,
такая
10 лет
граница,
в тюрьме. Да?
Школу закончил, началась другая жизнь.
А я вот так вот спрошу. Вот тюрьма — наказание же. Ну так, по-честному. Тюрьма же — это сильное наказание.
Жестокое.
Жестокое,
да,
наказание. Да. Лишить свободы, да? По подозрению о том, что он там шашкой размахивает, да? Только не шашкой, а ножом в первом классе. В тюрьме его не закроют. Если ему расскажут вдруг о тюрьме, его приведут на экскурсию, или ему родственники скажут, ой, ты в тюрьму попадешь, то для этого маленького человечка, который привык выживать, этот Маугли, ему когда покажут европейскую тюрьму, он скажет, вау, вау.
Отличное место.
Есть что есть. Ну, еда есть. Угу. Слово кушать.
Есть крыша над головой.
Крыша над головой. Есть медицинское отличное обеспечение.
Он
шикарное.
Он для этого бежал. Он для этого туда и пришел.
И если даже у тебя будет 10% от того, что ты имеешь право заработать, останется, со временем ты получишь телевизор в камеру. Можно ходить на курсы, получить профессию. При том, что малолетские тюрьмы, для малолеток в тюрьме в Германии, это вообще особая песня. Как бы взять вот этого сытого ребенка, который ничего не хочет делать, по оконцовке украл PlayStation или любую другую игровую приставку, и взять вот этого волчонка, да, и вот они оба в тюрьме малолетской, ну и что? Да ничего на самом деле, ничего не произойдет нового, и для него наказание, европейское наказание, и тогда вот эти, знаете, вот сейчас... Когда говоришь искренне, иногда включается политкорректность. На политкорректность у нас у некоторых реакция особая. Да какая нафиг политкорректность? Ведь возьмите, посмотрите внутрь себя. Вы за что? Посадить его в тюрьму, для него это рай? Или все-таки изолировать от общества? Да? И как изолировать? Да напичкать, психиатричку его засунуть. Вот по-честному, сами для себя ответьте. Вы за то, чтобы засунуть его в психиатричку, чтобы его напичкали лекарствами, чтобы он превратился в овоща. Тем самым вы выключаете вот эту потенциальную бомбу замедленного действия. Или все-таки попробуем гуманно поиграть, поразмышлять, подумать. И мы не будем создавать общую базу против терроризма. Мало в Европе смертей. Мы будем играться в таких вот гуманах. И спортзал, который был переполнен беженцами. Ну, по-человечески люди из войны прибежали, с войны убежали. Им есть нечего. Мы тоже должны понимать, что ты несешь им еду, делишься с ними водой, теплым одеялом. Я это понимаю. Но с другой стороны появляется ультрарадикальная партия, который говорит, знаете что, дорогие мои, а я не хочу, чтобы мой ребенок ходил вот туда, в школу, а ты не можешь так просто взять и поменять школу. Не можешь. Где вот такие вот в спортзале находятся беженцы? Не хочу. Где гарантия безопасности? Я вернусь еще раз. Не надо сегодня покупать контрабандное оружие, взрывчатку строить. Сегодня можно украсть водительские права, этим людям не выдавать. Поэтому они психиатрические должны быть, чтобы они из диспансера справку не принесли для получения водительских прав. Но это же бред. Нету лекарства сегодня. Лекарство, если сегодня вдруг начать перепрошивать мозг имамам, чтобы они не разжигали. Это этих имамов найди, которые разжигают эту рознь. Если бы их могли найти, их бы ликвидировали уже давным-давно. Ведь не взрослые люди занимаются вот этим вот терроризмом. В последние все удары — это молодежь. То есть неокрепший мозг, неустоявшиеся принципы. Он еще не вкусил нормальной жизни. Он вообще ничего не знает об этой жизни. И даже нормальная жизнь для него состоит в том, что, опять же, кругом враги. Поэтому пример ношения ножа, как того или наших воспоминаний подростковости, когда это как оружие. Чернок от лопатки тоже оружие. Бейсбольная бита на дороге — это тоже оружие. Ты ее берешь не для того, чтобы она символизировала, что ты готов ее применить. Ты ее берешь для того, чтобы применять. Вот для чего ты ее берешь. Ты не думаешь, они дураки, от них надо подальше держаться. Ты берешь для того оружие в руки, чтобы его применять. Это закон. И не готово общество в Европе. Лекарства нету, это факт. И когда учительница беспомощно говорит, я оббила все пороги, и она разговаривала с директором. Она ходила вот немецкое районное облано. И они беспомощны. Там, на самом деле, дошло дело до того, что есть судебное разбирательство, потому что те родители, которые взяли, ну, приемные родители, опекуны, они против того, чтобы ребенка отправили в психиатрический диспансер на обследование. Вот эти вот взрывы злости, эмоциональные взрывы, плюс, конечно же, лингвистический барьер. Эти маугли, они в Европе в большом количестве сегодня, и с ними ничего не сделаешь. И завтра промыть мозг им вот этими гуманными соображениями Запада, да нереально, вот так по-честному, по-хорошему. Точно так же, как реально промыть со всеми другими ценностями людям этот мозг. И можно рассказать, кто виноват в этом. Можно сыграть на ответственности за других, которые живут сегодня, за тех, кто погибает. У них родственники там остались. И пример, который сильно пиарился в немецком медийном пространстве, зубного врача, который приехал из Афганистана в Европу. Он заработал денег. Он продал все, что только мог продать, еще одолжил и поехал в Европу. Он посмотрел, как оно в Европе. Конечно же, по специальности он не устроился. Кто же ему даст вот так вот раз-два и дали возможность, чтобы он занимался своей практикой? Да нет, конечно. Нужно язык выучить, экзамен сдать какой-то. Да не какой-то, а настоящий экзамен, чтобы тебе дали допуск практиковать твою врачебную деятельность. Он пожил, накопил денег и вернулся назад в Афганистан. После чего он взял всю свою семью, он же понял, где лучше жить. Залезли в огромнейшие долги, потому что пока он по-черному работал, нелегально в Европе, он посылал как-то деньги в Афганистан, и этих денег хватило за 2 года, которые он откладывал, как-то посылал, для того, чтобы теперь заплатить тем, кто контрабандой перевозит человеческие тела из Афганистана, сделать, повторить тот же самый маршрут, и уже всей семьей он приехал. Замечательно. И он мечтает о том, чтобы он смог работать как врач. Ведь хватает теперь и беженцев, которых он может обслуживать. И эти беженцы разговаривают с ним на его родном языке. Все замечательно, все хорошо. Это положительный пример, когда человек трудоустроился, когда человек интегрировался, но он единичный. Терроризм тоже единичный. Но единичные положительные примеры не оставляют след в нашем сознании. И как бы его ни пиарили мейнстримщики, а им все равно, что пиарить. Мейнстримщики — это, ну, как бы люди, они, которые тоже для себя уже решили, кто для них враг, кто для них не враг. Они прекрасно знают, на чем можно скассировать дополнительный клик в интернете, чтобы где-то там рядом всплыло окошко рекламы. Это все известно, это все автоматизировано. И в этой автоматизации положительный пример у такого среднестатистического немецкого бюргера, ой, как хорошо, как замечательно, вызывал положительную реакцию. Знаете, вот у нас нет проблем с мейнстримом. И это нормально, что появляются ультраправые, радикальные партии, которые говорят, не, ребята, давайте себя охранять. Государство нас не может охранять, поэтому давайте себя охранять. Государство пробует теперь взять под контроль правых, левые пробуют или ультралевые пробуют противостоять ультраправым. Все клево, все замечательно, есть одно но. А что делать простому обывателю? Вот вы камушек бросили, сказали, простые, здесь решения не помогут. Но о них тоже нужно говорить. Глобально глобально. Я не вижу возможности в период становления личности, если он в первом классе с ножом, волчонок, как его можно до подросткового, самому младшему в Барселоне, 17 лет. В этой в ячейке террористической было. Как его могут вот с возраста 7 лет в течение 10 лет зомбировать европейскими ценностями? Я не верю просто в это. И не только я один не верю. Любой нормальный человек не знает, как это возможно сделать.
Владимир, понимаете, если бы это была проблема... Ну вот я постоянно говорю в эфире, я человек ограниченный, я больше о своем, чем о них беспокоюсь. Вам, естественно, болит, потому что вы там живете, и дети ваши там растут. Но мальчик с ножом в немецкой школе — это, безусловно, проблема. Я знаю проблемы, которые возникают в школах Санкт-Петербурга и Москвы, где есть 1 или 2 или 25, а иногда и 46% мальчиков с корнями мигрантскими. Вот вы это немецкое слово употребили. И он без ножа, конечно, но он по любому поводу сразу бьет. И родители остальных детей не знают, что с этим делать. И учителя не знают, что с этим делать. И выгнать из школы его тоже невозможно. Он гражданин Российской Федерации, он должен получить обязательное образование. Это проблема, с которой сталкиваются почти все страны. Это проблема и американская. Я знаю своих друзей, которые выбирали район, где жить, специально для того, чтобы была школа, где нет большого количества черного населения, чтобы девочки учились в приличной школе, и вот эта проблема становится определяющей.
Абсолютно честно скажу, дети ходили в католический садик, знаете почему, в Берлине? Не потому что я католик, нет, потому что там 100% не будет кого?
Не католиков,
скажем так. Да, да, слово «черный» — это российское чуть слово, конечно. Но я понимаю, что смысловую нагрузку вы имели в другую, когда говорили. И сейчас без политкорректности. Не в черных, а вот, я бы сказал, они чужды нам менталом. Да, на самом деле, в песочнице, в Берлине, если зайти в определенный район, твой ребенок будет один, а там, ну как, у нас же европейские семьи, мы немногодетные, как правило. И один-два ребенка, один-два. Остальное редкость уже. А вот эти вот с признаками эмиграции люди, у них многодетные семьи, они друг за дружкой горой, и у тебя прям в песочнице уже видно. Твой ребенок толкнул, скажем, бледнолицего, белый-белого ребенка, да, европейский ребенок европейского. Они разобрались, родители подбежали, об этом обязательно когда-нибудь сделаю передачу о детских площадках Берлина, это замечательный опыт, о том, какие различия существуют в нашем восприятии и какие стандарты в нашем восприятии есть. Но вот они защищаются друг за друга, и уже толпа против твоего одного ребенка. Известно, что в немецких школах существует практика точно такая же, когда дети европейские, коренные немцы, ну, просто с трудом выживают в школах, где засилие вот этих вот нравов и менталов. Я так понимаю, продолжим.
Да, сейчас новости. Напомню, что программа «Еврозона», Владимир Сергеенко, еще полчаса после выпуска новостей. Еврозона, авторская программа Владимира Сергеенко. Вы можете принять в ней участие, написав в WhatsApp на номер 8-903-170-63-63, либо отправив смс-сообщение на короткий номер 5533 и не забыв написать слово «Вести» в начале сообщения. Я немножечко отвлекусь, но мне кажется, что эта ремарка будет тоже в строку. Пришло сообщение из Марокко, что марокканские власти усилили пограничный контроль вокруг испанских анклавов на территории Марокко. Они известны, выходцы как раз оттуда и причастны к барселонским событиям, для того, чтобы террористы не просочились на территорию Марокко. Вот логика.
Ну, смешно вот, и да. Еще раз смешно. Если ребенок уже на территории Германии или Евросоюза, это не единичный случай. Там тысячи детей сейчас вот в таком... Нужно думать, каким мозг вымыть, как их эти... Вот это вот навязать ценности, да? Какие ценности? Да это нереально навязать. Как справиться с этой проблемой? Как перевоспитать, как воспитать, как в самом деле промыть мозг вот открытым текстом, как этому потенциальному террористенышу промыть текст. А ведь мы не имеем права ставить клеймо, что он потенциальный террористеныш. Вот не имеем мы права это делать. Почему? Потому что мы все такие политкорректные. Но это бомбы замедленного действия раскинуты. И разговор о том, чтобы армейскую составную Евросоюза увеличить, и чтобы совместные патрули устроить, и чтобы выделить часть денег из бюджета и отправить на север Африки, чтобы там уже противостоять. Знаете, это замечательно. Тогда мы, тогда мы отправляемся в то будущее, которое нам рисует Голливуд в дешевых фантастических фильмах. Знаете, где там есть одно общество, сытые, у них так все комфортно. Есть другое общество, такие полудикие, планета обезьян, можно сказать. Вот это будущее, которое сейчас ярко выражено, произойдет, если не придет к власти совсем другая догма восприятия мира. Так будет продолжаться до тех пор, пока не изменится чувство сытости, чувство вообще жизни, уверенности в тех местах, где сегодня от голода умирают, где совсем по-другому. Потому что это очень здорово устроить демократические изменения в стране с нефтью или в стране, которая поставляет практически опиум во все другие страны в медицинских целях. Это огромные деньги, это огромный поток. И при этом не думать о том, что за этим будет через 25 лет. Точнее, у них-то там все хорошо, да? И неврозы будут включаться и включаться. Это эффект известный. Здесь нужно приглашать в гости психолога и разговаривать о том, что как пространство медийное может подтолкнуть человека, у которого шаткая психика, на то, чтобы повторить какой-то жест, который он увидел, чем это подогревается, куда это ведет. Но я бы вернулся сейчас к обсуждению...
Я прошу прощения, поскольку да. Возвращайтесь, есть пауза, я прочитаю сообщение, которое приходит из Сургута. Теракт не является основной версией нападения мужчины с ножом на жителей Сургута. Личность нападавшего, как вы слышали, установлена. Проверяются данные его психических заболеваниях. И таким образом версия о том, что нападение является терактом, не является основной, подчеркивает пресс-служба управления МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу.
Сургут, мы с вами. Знаете, вы произнесли фразу, задели чуть-чуть за живое, когда вопрос, ну, это хорошо, вот, когда соведущий может задеть за живое. Вы сказали, а вот у нас там в Санкт-Петербурге, в школах такое же, и это наши люди, и не отправишь ты их назад куда-нибудь. Ну, здесь чуть-чуть идет передергивание, с моей точки зрения, и лукавство. Ведь семейный образ жизни, клановый образ жизни — это устои. У нас есть пересечение или у нас нету пересечения? Сейчас объясню свою мысль. Берем, скажем, переселенцев с территории России на территорию России, кого-нибудь. Ну так, чтобы не обидеть. Семью какую-нибудь из Кавказа, которая тоже травмирована войной, да? У этой семьи есть устои, в которой внутри семьи есть точно так же авторитеты. Здесь мы пока будем пересечений иметь очень много. Мы имеем те же самые устои в той же семье, которая приехала из Афганистана во Францию или в Испанию. Абсолютно одинаковая клановая, ортодоксальная система правления в семье. Что такое хорошо, что такое плохо. И вот если этот авторитет в семье скажет, авторитет в ауле, авторитет в деревне, просто авторитет скажет, не, брат, слушай, тут нельзя, да, то услышат его. Да, услышат. И здесь услышат, и в Европе услышат. Вот мы берем эту маленькую семью, в которой это произошло. Но здесь внутренний менталитет, внутренняя горячность. Вот мы такие горячие парни, да, горячий парень. И он так быстро реагирует. И сейчас он такой крутой, позвонит по мобиле, сейчас его родственники все подъедут. Ведь здесь есть возможность того, что и с другой стороны родственники подъедут. И здесь есть, я не поверю никогда, что тот, кто здесь живет и демонстрирует свою власть, вот ребенок в классе будет демонстрировать свою власть, да, или на районе есть такое понятие, будет демонстрировать свою власть. Он может наткнуться на противодействие, и он прекрасно знает о существовании вокруг него другого социума. Как раз этот человек знает о том, что такое и Гарри Поттер. Это вы чуть-чуть передёргиваете, когда говорите, что здесь такая же проблема.
Я не говорю такая же, я говорю проблема похожая. Проблема похожая в одном, я подчеркнул, когда родители других детей не знают способов, потому что диалог с родителями
вот здесь и есть тот баланс,
не получается,
который нужно нащупывать, и диалог с родителями не получится. У нас разные менталы на планете существуют. И...
Простите, менталы это...
Менталитет. Угу. Менталитет. Наш внутренний мир, наши внутренние ценности, образ жизни, образ существования, это все что угодно в эту кастрюлю можно бросить, размешать и сказать, вот это мой менталитет. Разница большая, насколько твой социум к тебе враждебен, насколько ты его воспринимаешь враждебно. То те случаи, о которых говорю я, там люди вообще не знают о том, что существуют определенные понятия. Они сказок не читали. Они выживали. То есть это вот навык выживания. Вот представьте себе, встаньте на это место. Вы идете куда-то 2 года. И 2 года вы должны питаться. Вот просто пропитание добывать. Форточки залазить. Вылазить из этих форточек. Не потому, что вы профессиональный уголовник. Потому что вы выживаете. Это чуть-чуть другие вещи. Когда здесь ходят в одну школу, да, проблема будет всегда между разными менталитетами. Видите, слова проскакивают. Сказал, фершидный. Вот загорелся и слово хотел ставить. Фершидный, значит, разный. Это есть, это будет всегда между белыми и черными в Америке, между севером и югом, как теперь выясняется, в Америке. Всегда будет противостояние. Насколько мы в этом противостоянии сможем друг друга укротить. Вот с этой Европы укрощала цивилизованно. Я вот за 26 лет в Германии видел, скажем, на уличных драк, пивных драк, ну минимально. Немец стоит, орёт, возмущается, приближается к противнику лицом к лицу, обзывается на своем примитивном обзывательском, но он не занимается рукоприкладством. Почему он не занимается рукоприкладством? Да он знает на самом деле об ответственности, потому что его оппонент что сделает в этот момент? Он не сделает удар на опережение, потому что все дошло, и ты сейчас пропустишь первую пощечину чести. Нет! Он знает, что удар надо пропустить, после чего надо упасть на землю, зафиксировать свидетелей, обратиться в суд, а дальше требовать компенсацию. И судебная система это доведет до логического конца. Система компенсации. Ты даже денег тебе на курорт хватит. И где-то такая модель функционировала в прошлом. Сегодня, когда ты столкнешься с точно с такой же агрессией, но против тебя будет не такой же немец, как ты, воспитанный с этим же правилом. Против тебя будет агрессивный человек с иммиграционным
происхождением.
Происхождением, хинтагрунт. Вот выскакивают слова, когда волнуюсь. То, в принципе, нужно бить на опережение. Потому что четко он не знает, что нужно упасть первым или упасть вторым, и лежать и делать вид, и ждать, пока полиция приедет. Он этого не знает, поэтому ты спасаешь себя, и здесь можно не стесняться. И уже и на перекрестках уже есть конфликты, которых не было буквально 5 лет назад в Германии, не было такой массовости. Поэтому и провизна появилась не только в политике. Она появилась, прежде всего, в восприятии населения. И где-то это логично, когда люди начинают себя объединять, потому что власть не смогла вовремя защитить. Это именно вот идет борьба менталов разных менталитетов. И мы живем вот так вот открытым текстом. Я как-то уже об этом рассказывал. Те роботы, которые существуют в интернете, их придумали для того, чтобы произошли кое-где кое-какие-то революции. Когда ты четко получаешь все время информацию одного и того же плана, хочешь ты того или не хочешь, в тебе вот выкристаллизовывается, отшлифовывается определенное восприятие мира, и тебе четко дают понять, кто твой враг. Ты идентифицировал врага, потом тебе обучают второй шаг инструментом, как противодействовать этому врагу. И третий шаг — это уже, когда тебе дают инструкцию, что ты должен сделать, после чего происходит там революция цветная, Майдан произойдет, много что может произойти. Но эти роботы, которые были для этого придуманы в рекламных целях, чтобы знать, какую тебе лучше рекламу дать, в политических целях, эти роботы никто же не отфильтровал, чтобы они не приехали в Америку обратно. Они просто живут в интернете, эти роботы. Даже те первые роботы, которые были запущены в виртуальное пространство, некоторые из них уже сегодня не контролируются. Они живут своей жизнью, их невозможно отловить. Это как мусор в космосе. Есть мусор в виде консервной банки, есть мусор в виде маленькой гайки, болта, который на определенной скорости может столкнуться с солнечной батареей и нанести урон. Ну, конечно, он не нанесет урона, даже если он в стекло иллюминатора попадет. Но когда их много-много и много, точно так же восприятие, вот эта вот разрозненность в обществе, она происходит. И ты потом видишь, как люди, которые должны отстаивать свободу и право, вдруг эти люди начинают друг на друга кричать, потому что, видите ли, памятник сбросили, которого, генерала, который был на йоге. Вот это вот накаление страстей, накалили страсти, а потом друг на друга вышли, как на ринге. Ведь Раньше тоже это было меньше.
Я вас прерву как раз по поводу накала страстей. В интересах сохранения общественного спокойствия, а также в интересах следствия, гражданам и средствам массовой рекомендации рекомендуется руководствоваться достоверной информацией при оценках происшествия до установления всех обстоятельств следственными органами. С таким обращением обратились власти Югры по поводу событий в Сургуте. Там несколько человек в тяжелом состоянии в больницах. Еврозона, с Владимиром Сергеенко в студии. Я, Владимир, если позволите, на секунду вас прерву, прежде чем дать вам слово. Новые сообщения из Сургута. Власти Ханты-Мансийского автономного округа Югры оказывают всю необходимую помощь пострадавшим при нападении неизвестного мужчины. Правительство Югры оказывает помощь пострадавшим. О происшествии доложено губернатору Югры Наталье Комаровой. На место событий незамедлительно прибыл глава города Сургут Вадим Шувал. И ТАСС сообщает со ссылкой на заместителя директора департамента здравоохранения округа Владислава Нигматуллина. Четверо из восьми пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Их оперируют медики. У троих, по предварительным данным, состояние средней тяжести. И все они находятся сейчас в Сургутской травматологической больнице. Детей среди пострадавших нет. Там расследуется уголовное дело по статье... причинение тяжких телесных повреждений.
Да, да, чудовищная новость. Я написал уже вот в паузу. Есть знакомые в Сургуте, от них нет информации, мысли черные ходят. И приезжал Сургутский театр в Берлин. Замечательные люди, профессионалы своего дела. Это было событие в культурной жизни Берлина. Так что сердце наше бьется Сургутом сегодня тоже. Знаете, вот момент противостояния, когда я о роботах говорю, это тоже нужно будет посвящить как-нибудь передачу, да, кибербезопасности, это отдельная тема. Насколько... Я вернусь сейчас в Барселону. Вот, ведь когда государство не справляется с безопасностью, настолько безалаберная система безопасности в Барселоне, знаете, министр иностранных дел Германии говорит о том, что, как бы, конечно, нужно быть настороже, но, тем не менее, не объявили Испанию зоной, которая сегодня опасна для туристов, и Барселону в том числе. В той заметке, которую я читал, было написано о том, что спецслужбы США сообщали именно, что Барселона будет под террористическим ударом, потому что там в силовых структурах полный бардак открытым текстом. Потому что нет взаимоотношений, потому что нету четкой работы, нету контрработы. И если два месяца назад уже об этом сообщали и говорили, то хотелось бы узнать, как комиссия какая-нибудь будет расследовать, а что сделали силовики, чтобы предотвратить? А что вообще там происходит в этом направлении и вообще в Европе? Получается, что в любой точке Европы сегодня достаточно опасно появляться в местах скопления туристических масс, появляться на спортивных праздниках, на мероприятиях футбола, как во Франции. То есть это опасность большая, и нету лекарства от этого. И когда я сказал...
Я прошу прощения, я боюсь, что нет алгоритма. Вот когда вы говорили про то, что у учительницы нет алгоритма действий по отношению к этому мальчику с ножом, вот ровно так же, предположим, я допускаю, силовики получили предупреждение. Алгоритм. Проверить всех тех, кто уже под подозрением. Проверили. Все в порядке. А выясняется, что...
Да, ну как? Они не научены
что,
проверять.
Что те, кто задействован, ни разу никак не попадали в поле зрения полиции, характеризуются всеми вокруг как нормальная, приличная семья, и способов выявления на сегодняшний день их может не существовать.
Вы говорите сейчас об Барселоне?
Да.
Потому что в Германии, наоборот, попадали в поле зрения силовиков.
Да, да, да,
разведка
да.
следила, и тем не менее снимали потом слежку, и топтуны больше не ходили, прослушкой не занимались, имейлы не читали, по оконцовке человек непосредственно был исполнителем террористического удара. Все. Значит, вот один из побочных моментов. На улице Барселоны выходят вот синдром общества, он одинаковый. Если власть не дает безопасности, общество начинает ее брать в свои руки само. Значит, тут точно так же в Барселоне вышли на улицу правые. А против правых, это же большое горе, если правые выходят на улицу. Значит, против них выходят самые агрессивные левые. С одной стороны, кричат «No pasaran», если я правильно помню перевод, это не пройдет, можно так перевести. С другой стороны, выходят люди, которые почему-то демонстрируют флаги сексуальных меньшинств. Вы о чем, ребята? У вас террористический удар. Эти требуют, наверное, очень жестких мер по отношению к иностранцам, чтобы на ноги одевали браслеты, снял браслет, все, в закрытую зону, в заповедник, где такие же, как ты. И живи там, и выживай, как ты умеешь жить. Там живут свои правила. Вот как лагерь беженцев, который был во Франции. Там жили все по своим правилам. Сверху оцепление армейское, внутри живут по своим правилам. И внутри, вот так, как бы это прагматично ни было, режьте, убивайте друг друга, живите своей волчьей стаей, но вам нельзя в цивилизованную Европу. Вот так было примерно. Да? Тоже для гуманистов это безумно тяжело все так воспринимать. Но если уже это есть, то как это изолировать? Значит, кроме электронных браслетов, те, кто получали политическое убежище, 25 лет назад в Германии, они по правилу не могли покинуть 30-километровую зону оседлости. Для этого ты должен был брать спецразрешение. Вроде бы, как правило, не очень сильное, но оно достаточно разумное было. Этим самым контролировался поток тех, кто пробовал устроиться по-черному на работу. И если ты вдруг нарушил, где-то на стройке ты работаешь, ты получил политическое убежище, рассказал какую-то сказку, песню, почему тебе, как тебя преследуют, тебе дали статус, ты имеешь право жить, но ты не имеешь права еще работать. И ты устроился где-то на работу, и тебя полиция при облаве поймала и видит, что ты нарушил этот статус, тебя просто его лишали. Сегодня это то же самое правило, которое можно воплотить в электронном виде. Это уже какой-то контроль. Это стоит денег. Но технически это можно воплотить было вчера и позавчера. При том, если, я думаю, заказать в Китае, это будет совсем копейки стоить. Но, тем не менее, нету политического мужества, чтобы принять такое решение. Ну, уже потихонечку, я думаю, до этого дойдет.
Все звери равны, но некоторые равнее.
Абсолютно.
Иная формула, взгляд с другой стороны на то, о чем говорить.
Должны
быть люди, пораженные в правах.
Да, абсолютно правильно.
Должны быть люди, лишенные избирательного права.
Абсолютно правильно.
Должна быть элита общества, которая решает, как быть, а как не быть. Скотный двор.
Жестко, жесть, но это правда жизни сегодня, и нужно не стесняться ее говорить вслух. Это не имеет отношения к популизму. Это есть то, как мы живем сегодня.
Я тоже за то. Тогда давайте будем честны. Тогда, выходя к аудитории, давайте будем говорить. Ребята, скотный двор — это модель, которая, с нашей точки зрения, позволит человечеству цивилизованному выжить. И ради построения скотного двора в масштабах человечества мы и занимаемся той работой, которой мы занимаемся. Это будет откровенно, честно и открытая позиция.
Это откровенно и честно, потому что мы хотим сохранить наш образ жизни. А если наш образ жизни, мы готовы поделиться им и скажем, давайте будем отдавать 5% или 2%, как требуют, чтобы отдавали в НАТО, а мы будем отдавать на то, чтобы в Африке жилось лучше, беженцев будет меньше.
Я думаю, что мы продолжим с вами этот разговор завтра. Еврозона с Владимиром Сергиенко выйдет завтра в 11 часов по московскому
завтра
времени.
Завтра расскажу вам о том, как враждуют спецслужбы Швейцарии и Германии. Присоединяйтесь.